Приветствую вас, братья и сестры. Любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Вот предыдущий проповедник Виктор Николаевич говорил о сострадании, о любви, о том, что должно вот объединять нас как общество, как собрание, как церковь. Я хочу поговорить тоже о вещи немаловажной, но это будет вещь как бы та, которая относится конкретно к личности, моей, к вашей, к каждому из нас, из которых состоит вот это то самое общество, в котором должна царствовать любовь. И несмотря на то, что в этом тексте чаще будет обращение «вы» звучать, «вы», «ваш», вот, как бы второго лица, то я думаю, вам будет понятно, что нужно тут же переводить на «я», на «меня», потому что здесь будут звучать слова Иисуса Христа, которые обращены вот лично каждому из нас. Текст такой, я предлагаю вам сегодня к рассмотрению, это послание от Иоанна. Евангелие от Иоанна. 15 глава. Откройте, пожалуйста. 15 глава Евангелия от Иоанна. Мы тут с некоторым количеством братьев и сестра одна у нас есть. Проводим группу по ОВЦ. Да, и мы завели себе такое правило, что ли, добровольное у нас, что мы читаем, ну, не просто как Бог на душу положит, а есть определенный график чтения. Вот. И потом, когда мы встречаемся, мы делимся прочитанным, и мы делимся вот в условиях того, что читали. Читали, получается, люди одно и то же. И, по сути дела, когда человек делится прочитанными словами, размышлениями, получается, что все читали то же самое, и все так или иначе размышляли, и это дает, вот, ну, на мой взгляд, больше благословения, когда ты размышляешь над тем, что вот, как бы, все общество размышляет над тем же самым. И вот этот текст, он как бы стоял в недавнем нашем плане размышления, и так получилось, что я вот именно поэтому стал его как бы над ним размышлять, и получилось вот то, с чем я сегодня с вами хочу поделиться. Текст, я, кстати, вот для чего все это говорю? Мое большое желание, чтобы у нас вся церковь читала вот по какому-то одному единому плану, потому что наверняка, если такое будет происходить, наверняка проповедники будут проповедовать на эти же самые тексты, над которыми сами размышляют. И для всех остальных это было бы вот таким, ну, поверьте, это действительно благословение, когда ты читал это на неделе, и в конце недели тебе кто-то из проповедников рассказывает об этом тексте, да, вот, ну, просто подумайте, может быть, вы захотите это, примените в вашей жизни. Если кому интересно, график мы можем предоставить. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, с самого начала я начну читать. Слова Иисуса Христа. «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Ветвь, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюблю вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Аминь. Кусочек такой достаточно большой, но с другой стороны не сильно большой. 10 стихов. Меньше не было смысла, потому что вот именно в этом отрывке заложен вот важнейший, на мой взгляд, принцип, который необходим нам просто вот для того, чтобы мы сделали то, чего ждет от нас Бог. Давайте вот экскурс небольшой по этому отрывку проведем. Смотрите, что здесь как бы видно сразу, да, очевидно. Иисус Христос в виде очередной притчи, как бы, да, хотя он не называет это притчей, но это все-таки притча, потому что форма изложения опять идет, сравнивает это с сельскохозяйственными какими-то методами, которые всем понятны в той местности, в той культуре и среди тех людей, которым он говорит. Есть виноградарь, есть лоза, есть ветви, есть плоды. Вот, собственно говоря, четыре таких вот, так как бы вот, героя, скажем так, да, этого рассказа. И он сразу начинает как бы разъяснять, не переносит это на отдельные моменты, как делал раньше, сначала притчу, потом разъяснение. Он сразу говорит, виноградарь — это мой отец. Это Отец Небесный, Бог-Творец всего видимого и невидимого, которым послан Иисус Христос. Да? Лоза — это сам Иисус Христос. Он говорит, я — это лоза. Ветки — это мы. Ветки – это мы. Мы с вами, братья и сестры. То есть, вот о чем я говорю, сразу пытайтесь представить себя. Вот каждый из нас – это ветка. Да. И есть еще некий плод, который я, с вашего позволения, вынесу на скобки. За скобки я не буду сейчас говорить о том, что это за плоды. Сейчас просто тема не та. Просто мы будем иметь в виду, что плод как бы есть, и это, собственно говоря, цель. Понятно, да? Очень простой образ. Есть вот растение, у него есть ствол, со ствола выходит ветка, на ветке созревает плод. Схема понятна. Собственно говоря, цель растения – произрасти плод. Но какая вот сразу интересное выходит пояснение. Иисус Христос сразу начинает говорить. Второй, третий стих. Судьба ветки зависит от того, принесет ли она плод или нет. Потому что растет она не дико сама по себе, а есть вот тот самый виноградарь, который вот, ну, он желает этого плода, он ради этого все это как бы и затеял. Да, есть цель, нужно принести плод. И судьба ветви зависит от того, насколько она выполнит свою задачу. То есть очевидно, что есть два положения. Приносящая плод ветка и не приносящая плод ветка. Приносящая плод ветка, ее очищают. Не приносящую отсекают. Наверное, надо пояснить, потому что нам не так сильно понятно, как было понятно иудеям в их теплом климате с выращиванием винограда. Вообще, это вот принцип. Я просто... У меня был знакомый, у которого рос виноград, я видел это лично сам. Действительно, виноград, когда выращивают, не знаю, применяется ли это при других, как бы, вот, выращивании других растений, но с виноградом это точно так. Виноград очень, то, если у него так все хорошо, он растет прям вот очень обильно и кустисто. Листьев много, и веток разных тоже много. И в определенное время у виноградаря задача очистить вот лишние ветки и лишние листья, просто отсекают. Берут такой специальный инструмент, секатор, и отсекают, не знаю как. Были ли секаторы в то время, но, в общем, смысл тот же самый. Зачем это делается? Простая элементарная причина. Чтобы вот соки, которые текут, да, из земли, вытягиваются через лозу и доводятся через ветви, чтобы они доходили и расходовались на производство именно плода. Ни листья, ни лишние ветки, чтобы как бы на этой энергии лишняя не расходуется. Потому что, ну, можно, конечно, оставить все так, как есть, и оно вырастет, и будет большое, зеленое, но плод там будет не такой эффективный, не такой большой, не такой обильный, как вот если когда происходит вот этот момент ухаживания за растением, да, когда вот. И очевидная вещь, если я ветка, то вот я понимаю, да, если я представляю себя на месте ветки этой виноградной. А виноградная ветка, конечно, она не может ничего с этим поделать, как вот она росла, так она и растет. Мы люди, мы все-таки не ветки. У нас есть свобода выбора, которую даровал нам наш Создатель. И вот именно вот в этом и заключается момент. Вот мы можем каким-то образом принимать участие в том моменте, как вот, ну, что будет в итоге. Должен быть плод, каким-то образом от нас ждут, что мы будем за этот момент родить. И вот сразу объясняется, что будет происходить с теми, кто будет плод приносить, кто не будет приносить. Дальше. Иисус Христос тут же поясняет, что ветвь не может приносить плода сама собой, если не прибудет на лозе. Тоже как бы для винограда вещь очевидная. Ну, ветка приносит плод действительно тогда, когда она на дереве. Что это значит в плане вот нас, людей, как бы, да? Иисус Христос так и говорит, прибудьте во мне. Ну, ветка пребывает на лозе. Наша задача – прибудь в Иисусе Христе. Потому что пребывающие приносят много плода. И вот тут как бы возникает вопрос, но это как бы вот, ну, если вот рассуждать о растении, это как бы понятно. Опять же, у него нет свободы выбора, она растет так, как растет. И что там, ну, ветка, вот она вот выросла, а я-то как могу вот это регулировать. Но вы знаете, что интересно, что даже вот если рассматривать, опять же, вот сельскохозяйственный пример именно с растениями, даже там есть примеры того, как это может происходить. Опять же, я лично видел, может быть, мне поэтому вот так вот Господь на сердце и кладет, я лично видел примеры, которые называются, вот, ну, когда ветку прививают от одного растения к другому. Я не знаю, сталкивались ли с таким, я лично видел. Я один раз попадал, просто я приехал там, где я раньше жил, мы приехали там, в гости к одной девушке на дачу. И вот мы ходили по этому там саду, там садик есть. Были яблони разные, там у нее отец занимался этим делом. И одно дерево вот выглядело, оно мне просто вот заставило остановиться, на него посмотреть и задавать вопросы о нем. Дерево, ствол вот в какой-то момент расходится на две части. И вот прям вот видно, что вот какие-то есть прям вот шрамы на этом вот. И вот дальше стволы идут вот из основного, они как бы вот видно, что они даже другие. У них чуть-чуть другая кора, они чуть-чуть другого цвета, чуть-чуть другой структуры, они даже толщиной были не такие. Ну, обычно, да, такого не происходит. Я когда увидел, спросил, что это? Что произошло-то с деревом? Почему оно так? Мне объяснили, а папа вот экспериментировал и как бы там начитался умных книжек и попробовал вот этот метод. Он в свое время, когда дерево было еще очень маленьким, молодым, он просто отрезал ветки, которые принадлежали ему, и привил ветки, которые принадлежали другому сорту яблок. Все прижилось, дерево выросло, и в итоге там получаются плоды вообще уникальные. Они как бы не те, не другие, они что-то между, что-то среднее, как бы такая селекция происходит. Очень интересно. Вот с растениями это очень, даже с растениями это может происходить. Что ветка может быть привита к другому стволу, не на том стволе, на котором она изначально была рождена. И вот, и мы тем более, опять же, возвращаясь к тому, что мы имеем свободу выбора, мы-то тем более можем вот этот вопрос как бы, ну, на себя оставлять. Оставаться ли нам, прививаться ли нам к этой лозе, и остаться ли на ней и приносить плода или нет. Иисус Христос говорит, что это так и есть, потому что Он говорит, что ну, я вас привил, там, да, или там. Он конкретно говорит, прибудьте во мне. То есть это вот слова, которые подразумевают, что у нас есть этот выбор, что мы можем либо прибыть, либо не прибыть. Тем более Он тут же говорит, что есть две категории, опять же, есть прибывающие, есть неприбывающие. И опять же тут же поясняет, что происходит с ними. Прибывающие приносят много плода. А непребывающий, он плод не приносит, он извергается вон, как ветвь, опять же, так же, да, он засыхает, и таких и он сгорает, брошенный в огонь. Вот. Перспектива, ну, как бы не очень приятная, мне кажется, да, но она вот, предоставлена нам как бы как выбор, как то, что мы можем сами регулировать. И что очень вот, меня как бы поразило и, так сказать, вдохновило. Дальше он еще поясняет, я не всегда этот текст именно так понимал. В 7 стихе он говорит, 7 стих, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Я как бы вот часто очень думал раньше, вот зачем этот текст именно в этом месте? Вроде речь не об этом. И тут вдруг раз «просите, и будет вам». А действительно, дело в том, что, ну, как мы уже говорили, сам виноградарь все это затеял для того, чтобы произрастал плод. И в принципе, виноградарь не может быть заинтересован в том, чтобы ветку каким-то образом вот, ну, загубить. Он заинтересован, наоборот, в том, чтобы ветка, ну, хорошо прожила, в том плане, чтобы она принесла все-таки плод. И поэтому ветка будет получать все необходимое для того, чтобы ее труд был совершен, для того, чтобы плод был принесен. И именно с этой позиции он говорит, если вы пребываете на мне, то тогда вы просите, и Господь дает вам, потому что вы в одной как бы цепочке, вы заняты одним и тем же делом. Вы занимаетесь тем, что хочет Бог, вы взращиваете плод, вы его производите. Поэтому вам все будет дано, чего не попросите. Чего не попросите для того, чтобы плод произвести. Вот важнейшая вещь. Потому что это вот наиважнейшая вещь, это важнее нее есть только вот сам процесс покаяния, перехода, как бы, да, пребывания к ветви. Потому что без покаяния не будет ничего. Но после покаяния, если вот этого всего не происходит, то Христос сразу как бы говорит очевидные вещи. Не будете пребывать, вы будете отсечены, ваша судьба будет очень плачевна, вы ничего не сможете принести, поэтому как бы вы засохнете. А такие ветки отсекают, и такие ветки сжигают. Важнейшая вещь. Это то, от чего зависит наша, ну, судьба в вечности, по сути дела. Угодим ли мы Богу, принесем ли мы ему плод. И, как обычно, вроде бы все понятно, да, но что такого? Разве мы не слышали эти слова, что надо пребывать в Боге? Всегда они произносятся, всегда они нами как бы декларируются. Но, как обычно, вот для меня лично, не знаю, как для вас, это проще вот сказать, чем сделать, да? Проще даже, может быть, как-то и понятно это, что, ну, хочу я пребывать в Боге, а как же это сделать? И что характерно, Иисус Христос тут же дает практику, тут же дает, как это можно осуществить. Вот прямо вот следующими же стихами. Как все это исполнить? Как применить на практике? И он отвечает на этот вопрос вот этими стихами. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Я не знаю, ну, для меня не всегда было очевидно, может быть, и для вас, но это ответ на этот вопрос. Каким образом все это может осуществляться? И ответ тот же самый, по сути дела, о котором мы уже слышали в начале сегодняшнего нашего собрания. Ответ простой – любовь. Ответ хоть и универсальный, но он единственно верный. Все это может происходить, все это может действовать только лишь любовью, по-другому никак. Но опять же, в нашей вот христианской терминологии мы так часто употребляем эти слова, что вот любим, люблю, любите, что некоторое вот замыливание все-таки происходит. Я, к сожалению, так часто слышал вот эти вот такие эмоциональные прям произнесения, там, да я люблю, и всех люблю, и Бога люблю, Христос, как я тебя люблю. Ну здорово, все замечательно, да. Но на деле, к сожалению, плоды говорили, ну, о том, что, ну, не все так прям гладко, не все так вот однозначно, как часто мы любим это заявлять. К сожалению, к огромному сожалению. С другой стороны, Бог знает нас. Именно поэтому Иисус Христос и так вот подробно все это разъясняет, потому что Он понимает, что мы люди. Мы будем делать эти ошибки, Но это как бы ошибки не смертельные, мы способны их исправлять, способны разобраться в них, исправить их и все-таки прийти в положение, в котором мы окажемся, ну, верны, как бы, да, мы сделаем то, чего от нас хочет Бог. И вот он, опять же, следующим стихом, он даже это разъясняет, да, 10 стих, на котором я закончил. Вот он говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». На самом деле здесь схема прям изображена. Он говорит, по сути дела, что? Что вот Отец, у него есть заповеди, да? Он Иисус Христос, он говорит: я эти заповеди соблюдаю, соблю уже, соблюдаю вообще, как бы в принципе, да? И вот между нами любовь. Тот же самый процесс он предлагает произвести и нам. Он говорит: если вы соблюдете заповеди мои, то и вы тогда пребудете в любви моей. Схема проста. Проста вот просто, как 5 копеек. Другой момент, что опять же, да, ну, не всегда это тяжело, как бы не всегда просто это сделать. Особенно в свете нового нашего новозаветного мышления, потому что тоже достаточно часто я слышал слова: ну вот, заповеди, там, исполнение, закон, это же все ветхозаветное. Да, согласен. Именно поэтому, кстати, Иисус Христос и говорит это людям, потому что для них тогда концепция любви в принципе не существовала. Они жили в Ветхом Завете, они привыкли к этому. Поэтому он им так вот, ну, на пальцах, как бы вот, да, по-простому все объясняет, что значит исполнить любовь, что значит вот я люблю, ну, сказать просто, как подтвердить. Так и исполни все то, что необходимо объекту твоей любви. И это на самом деле вот даже с нашей человеческой точки зрения очень легко как бы рассмотреть. Если двое любят друг друга, в чем подтверждается любовь одного к другому? В том, что он отстаивает свои права, остается на своей позиции, подгибает под себя. Ну, это, конечно, отношения, да, это, может быть, в них будет и эмоции, и страсть, но это не та любовь, о которой говорят. Любовь – это когда компромиссы. Любовь – это как минимум исполнение желаний, ты не просто вот их исполняешь, как вот действительно, как заповеди, а ты даже вот пытаешься узнать, что же нужно моему партнеру, что нужно объекту моей любви, потому что я хочу, я желаю этого исполнять. Это исполнение. Любовь – это всегда исполнение. Любовь – это всегда отдавать, а не брать. Кстати, есть интересная иллюстрация, я недавно видел ее, как бы, да. Один человек говорит: вот смотрите, вот там кто-то ест рыбу. У него спрашивают: почему вы едите рыбу? Кто-то улыбается, видимо, да, видел это. Он говорит: ну я люблю рыбу, я ем рыбу. Он говорит: ну понятно, да, вы любите рыбу. И ну поэтому вы на нее охотились, вы ее поймали, вы ее убили, вы ее съели, и вы говорите, что вы любите рыбу. Он говорит: нет, вы любите себя, а не рыбу. Простая иллюстрация, но это так и есть. Вот у нас все вот так и происходит. Мы говорим, что я люблю. Здорово. Что дальше происходит? Я жду, чтобы вот мне в ответ что-то начинали давать. Я жду, что мне вот, ну, я же люблю, и я за это теперь достоин много всего. То, давай, давай. Это потребление, это не отдача. Это вот, ну, мы пытаемся забрать что-то. Христос говорит о том, что любовь – это отдавать. И есть заповеди. Бог так устроил этот мир, что он есть, а не заповеди. Есть эти законы, да, которые будут существовать, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Если мы не будем их исполнять, мы будем погибать. Мы будем грешить. Мы тем самым будем нарушать мироздание. Да, и тем самым мы будем ощущать на себе действие этих законов. Да, когда вот, ну, мы будем как ветвь не принесем плода, а будем отсечены и сожжены в печь. Это, собственно говоря, звенья все той же цепи, только вот, ну, мы делаем этот выбор. Или мы эти заповеди соблюдаем, и тогда мы тут же попадаем в категорию, когда Бог говорит: вот то, что нужно. Тебе благословение, тебе любовь, ты пребываешь в моей любви, я люблю тебя, ты любишь меня, я вижу это, у нас взаимные взаимоотношения. И тогда сразу вот эта вся цепочка начинает действовать. Заповеди я соблюдаю, значит, я пребываю в любви Иисуса Христа. значит, следовательно, я пребываю в нем, и он во мне. Вот это вот такая концепция, которую тоже, ну, надо ощутить на себе, ее даже вот понять-то не очень просто, да, как бы я в нем, и он во мне, все одновременно, гармония. Дальше, если это происходит, значит, следовательно, я получаю все необходимое для того, чтобы мой труд осуществился, чтобы я результат принес, тот самый плод. Значит, следовательно, я принесу плод, даже, как сказано, много плода я принесу. И завершение всего, квинтэссенция, финал кода, тем прославится Отец Небесный. Вот этот все, весь вот этот процесс, он затеян, да, для какой-то определенной цели, потому что через это все прославится Бог. Слава Бога в том, чтобы будет плод. Тем самым прославится Отец Небесный. Так, братья и сестры, хотим ли мы прославить Бога? Но это тоже риторические вопросы, о которых сегодня упоминалось, не требуют ответа, как бы. Конечно же, да. Как же нет-то? Конечно, хотим. Конечно, и хочу я. Я думаю, что и каждый из вас тоже хочет. Так вот, получается, что если я хочу прославить Бога, у меня есть для этого все необходимое. Мне сам Иисус Христос все это объяснил. Каким образом эта схема может действовать? И что касается плода, там есть много вариантов. Там, да, в Библии описаны разные примеры того, что это за плоды. Чаще всего это описывается уже апостолами, которые там приводят свои частные случаи, что с ними происходило, то или другое. Не будем сейчас в них углубляться. Самое-то главное, суть в чем? Опять же, аллегория плода в чем состоит? Что такое плод, по сути дела? Плод – это семя. Да? Что такое семя? Семя – это то, что содержит в себе весь необходимый потенциал для воспроизведения нового растения, там, новой жизни. И вот плод, который от нас ждет Бог, каким бы образом он ни проявлялся, может быть, да, но цель-то его вот именно такая, возможность наша к размножению, но только не к физическому, конечно, размножению, а к духовному размножению, чтобы мы становились способными расширять Царство Небесное. Не забываем, что ветка сама по себе плода не выращивает. Все это происходит именно из-за того, что она находится на возе, то есть, по сути дела, вся работа-то действительно происходит, производится Богом. Лоза Христос, Бог винограды, они все делают для того, что моя единственная задача – это пребывать, оставаться в нужном месте и в нужное время. Пребывать в таком состоянии, в котором я могу сказать, я в Боге, Бог во мне. И все, и тогда все произойдет, тогда все получится. Тогда вот весь этот план чудный, задуманный, он осуществится. Бог прославится. Я на своем месте получаю благословение. Аллилуйя, братья и сестры. Давайте будем прославлять Бога. Давайте будем пребывать в Нем. Давайте будем осуществлять этот труд. Простой труд. Пребывайте на возе. Пребывайте в Боге. Пребывайте в Иисусе Христе. Это пребывание осуществляется любовью. Для кого непонятно, что значит любовь, это исполнение заповедей, которые нас ждет Бог. Аминь.
Аминь.
Слава Богу, давайте попробуем.